репрессии видно и вне Москвы тоже. А вот что удивило, это большое количество людей, которые не хотят знать в Москве. В России всегда так было, ничего нового. Такая готовность принять реальность, осознавая ее, как таковую, меня, конечно, удивило. Протестного искусства нет вообще.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Разговор с известным галеристом, арт-менеджером и продюсером, в прошлом политтехнологом Маратом Гельманом. Гельман был хозяином Московской галереи своего имени, которая с конца 90-х открывала публике Дмитрия Александровича Пригова, Олега Кулика, украинское искусство и «Пусть рают». По сути, Марат Гельман – это история современного искусства России и разрыва ее арт-менеджмента с властью. Марат был директором Музея современного искусства в Перми. С 2013 года прекратил отношения с государственными структурами. С 2014 года Гельман живет в Черногории. В прошлом году сделал крупный дар Третьяковской галерее. В конце апреля этого года приехал в Москву открывать очередную выставку современного искусства в арт-центре «Фабрика». Мы начинаем с его впечатлений о московской жизни в целом. А говорим в квартире Марата на Остоженке, дизайн которой почти 20 лет назад делал архитектор Александр Бродский. Сегодня первая часть разговора, через неделю слушайте вторую.
Вот вы, Марат, месяц уже в Москве, и, как вы написали у себя в Фейсбуке, поражает многое. Поражает неплохой уровень сервиса, прекрасное такси, но при этом объем политических репрессий, в общем, тоже вызывает некоторое изумление. Вот поподробнее, пожалуйста,
об этом. Вот про объем политических репрессий видно и вне Москвы тоже. То есть ты читаешь новости, ты видишь, как какие-то ивенты репрессивные превращаются в такой поток, да, когда уже невозможно каждый день. Это одно является продолжением другого или следствием другого. И, собственно говоря, так как у меня сейчас в Черногории была резиденция белорусских художников, то ты все время думаешь, ну все-таки еще не так, как в Беларуси, потому что там... Можно сказать про массовые репрессии, там можно сказать про, ну, не просто беззаконие, как у нас, а насилие как систему внутри там, этой тюрьмы.
Я бы добавила, там уровень физического насилия, да, зашкаливает. Физическое, вот по тому, да, что я читаю, и по тому, что я обсуждаю со своими респондентами, у меня есть друзья в Минске, там невероятный уровень физического насилия.
Ну вот, поэтому представление о том, что происходит с точки зрения репрессий, оно есть у всех, кто хочет знать. А вот что удивило, это большое количество людей, которые не хотят знать в Москве. То есть люди, которые там, может быть, они устали от этого всего, и там их мозг как бы имеет какую-то защитную реакцию, мы не хотим больше это слышать. Может быть, это люди, которые вынуждены взаимодействуют все равно с этой властью и должны как-то себе это объяснять, что, может быть, все не так плохо, или там, например, что в России всегда так было, ничего нового, или там, что, ну, как там, такая предельная форма достаточно странная, с которой я встретился. Слушай, ну это уже пошло ругать власть, уже, ну как-то это уже неприлично. Да, то есть как бы вот такой типа, ну что это за банальщина, давай будем изысканными, давайте там, да, ну как некий апофеоз этого, значит, разговоры про либеральный террор, значит, соответственно, если какой-то человек вляпался в дерьмо, совершил подлость, то тут же на него наскакивают комиссары, либералы, которые, значит, ему не дают слова сказать хорошее, там, случайно произнесенное хорошее слово в адрес власти, тут же либеральный террор, значит, на них нападает. То есть есть разные формы вот этого, даже не то чтобы приятия действительности, а, ну, как бы смирения перед действительностью. И это меня удивило, потому что круг людей, с которыми я общаюсь, он достаточно, ну, интеллектуальный, достаточно критичный. Но вот такая готовность принять реальность, осознавая ее, как таковую, меня, конечно, удивило.
Возможно, это выученная беспомощность, так называемая. Возможно, это просто разочарование в том, что никакие наши личные шаги не способны вызволить Навального из тюрьмы, предотвратить задержание молодых людей, которые делают журнал «Доксы», предотвратить задержки и аресты молодых людей после митингов в поддержку Навального,
ну, ты знаешь,
и так далее.
Я так скажу. Ты, безусловно, права в том смысле, что людям тяжело чувствовать себя беспомощными, бессильными. Но у этого бессилия, в конце концов, для творческих людей всегда есть, так же, как у боли, как у трагедии, всегда есть возможность вылиться в какие-то творческие жесты. Да? Там, мы всегда наблюдали, что трагедия, которую художник либо переживает, либо является там, ее свидетелем, в то же время является каким-то стимулом для каких-то творческих всплесков. Значит, вот протестного искусства нет вообще. В Белоруссии ситуация гораздо жестче, в ней гораздо больше себя человек чувствует бессильным, потому что это, как ты правильно сказала, это физическое такое насилие. Но при этом 2/3 художников делают протестное искусство, они высказываются.
Имеется в виду перформанс или же...
Плакат, перформанс, их, ну, творчество, живопись. То есть художники себя солидаризируют с той частью общества, которая против этой власти. Более того, художники в каком-то смысле стоят иногда во главе этого общества. Там Володя Цеслер, номер
дизайнер.
Один. Ну, он дизайнер и художник, но известный он во всем мире, может быть, больше всех из выходцев из Белоруссии. Он член комитета оппозиционного. Да, он через 2 недели после событий вынужден был бежать, потому что, говорит, я обнаружил, что либо уехали все, либо сидят в тюрьме. Вот, но он продолжает работать, его плакаты мгновенно расходятся, вирусные и так далее, и так далее. Значит, Колесникова тоже, ну, мой коллега, продюсер, там она занималась выставочной площадкой, ну, сама музыкант. Но дело не только в этих двух. Дело в том, что большинство, даже те художники, которые были лояльны раньше, там какой-нибудь Войницкий, который профессорствует в Академии художеств и всегда очень осторожный, потому что студенты, потому что начальство, все равно не может не высказываться. И это очень важно, что здесь это не трансформировалось никак в творческое. Да? И то, что мы можем, ну, не то что простить, а понять в смысле обывателя, вот, в смысле творческого человека, это не просто понять.
Я приведу только один пример. Недавний – это совсем молодой парень, я забыла, откуда он, из провинции, кажется, из Сибири, который пробежал голым по Красной площади. Возможно, это не великий акт, но он для меня абсолютно отсылает к каким-то голым протестам 70-х годов. Это такое наивное,
ну,
повторение.
Да, может. Да. Ну, то есть просто, в принципе, против полицейщины. Но ты вот смотри, Сява, рэпер, который... Сява вчера опубликовал письмо Навальному. Я посмотрел комменты. Вот это удивительное дело. Ты герой, ты такой смелый. То есть просто человек написал письмо. Он там не написал, что Путин та-та-та-та.
Угу. Харьковская кричалка, да.
Да. Он ничего такого. Он просто написал письмо человеку, который сидит. Понятно, что в этой гопнической среде, в общем-то, всегда кто-то у них сидит, и они поэтому к этому относятся очень позитивно. Письмо на зону, и вдруг просто море. Ты герой, ты такой смелый, ты ничего не боишься. Я думаю, что же должно произойти в обществе, если вот такое высказывание, ну, с моей точки зрения, правильное, с этической точки зрения, но абсолютно не политическое и безобидное, значит, вызывает реакцию, что человек совершил подвиг. Вот. Это то, что с нами произошло, и вот это снаружи не видно.
Вот я все пытаюсь в разговорах с разными людьми понять причину этого. Это мне все напоминает, есть знаменитая книга Чеслава Милоша «Порабощенный разум», где он рассказывает о том, как послевоенная польская интеллигенция, левая в свое время, идет на сотрудничество с коммунистическими властями, и коготок увяз, все птички пропасть. Вот это, мне кажется, бессмертная книга, как и Оруэлл, да, которого мы часто вспоминаем вот после карантина.
Я думаю, что ты права. Во-первых, надо сказать, что все-таки пропаганда работает. Надо сказать, что как бы вот эта новая площадь, администрация президента, они все-таки добиваются каких-то результатов. Значит, они, пусть тяжело, но там с какими-то потерями, но заставили молчать там Кирилла Серебренникова, ну, какое-то большое количество. То есть, условно говоря, театральное сообщество молчит.
Богомолов, если высказывается, высказывается как фрик.
Нет, ну я считаю, что Богомолов искренне... Дело в том, что была бы нормальная ситуация. Вот есть такой-то Богомолов, он так высказывается. Есть такой-то Бояков, он так высказывается. Но понятно, что большинство людей в театре других взглядов, и что они бы тоже свободно высказывались. Но они-то молчат. То есть, как бы кого-то, значит, запугали вот этими процессами. Где-то действительно работает пропаганда... Она стала, ну, наверное, более изощренной, и она стала работать, ну, вот, по разным направлениям. Там, например, там нельзя доказать, что все хорошо в стране, потому что мы все свидетели и смотрим. Значит, надо показать, что... А у других еще хуже. Это точно всегда можно найти какие-то примеры и, там, и так далее.
В связи с карантином их навалом этих примеров появилось.
Да, да, это правда. Но вот с моей точки зрения... На фоне всего этого, вот это происходящее вокруг Алексея Навального, это, конечно, ну, сюжет, ну, евангельский сюжет. Дело в том, что ну, я Алексея знаю, я там встречался много раз, мы там даже с семьями как-то были, и он не был, ну, он не казался мне никогда, ну, прям героем таким, да. То есть достаточно целеустремленный, ну, можно доверять, то есть как бы честный, неподкупный. Но, в общем, вполне, он вполне как бы один из нас. И вдруг вот эта ситуация, которая заставляет проявлять какие-то качества, которыми ты восхищаешься, и, ну, естественно, действия власти. Там, видимо, та часть власти, которая действует сегодня, ну, то есть силовики, они не думают о том, какое это производит впечатление на молодых людей. Они, то есть они действуют. И вот этими своими действиями они как бы выковывают. Я вдруг начинаю действительно думать, что вот революционеров. Хотим мы этого или нет.
Это очень многим наблюдателям напоминает события конца XIX века, когда из всего московского студенчества и питерского, благодаря репрессиям, скажем так, силовиков тогдашних, воспиталось поколение революционеров, которые делали революцию 17-го года.
Мы вчера были там у друзей, и, значит, у них ребенок 5 класса. Ну и папа спрашивает, говорит, слушай, ну скажи все-таки, как у вас, как дети относятся к Путину? Ну и ребенок говорит, слушай, ну все относятся ужасно, а некоторые называют его очень плохими словами. Опять же, вот возвращаясь к Лукашенко, Лукашенко в какой-то момент понял, что можно, чтобы тебя вообще никто не любил, чтобы к тебе вообще все общество относилось плохо, но иметь силу физическую и держать это общество в страхе, там, в насилии и так далее, и так далее. И, видимо, в каком-то смысле последователи этой философии не интересуют, как мы к ним относимся. Их интересует, чтобы мы там молчали, чтобы мы там не шли там на какие-то митинги, не подписывали какие-то письма, не писали там в твиттерах, в новостях там, и так далее, и так далее. То есть, типа, не любите, но терпите. И это все на фоне, ты правильно сказала, что, ну, во-первых, если говорить о ковидной картине мира, то очень хорошая картина в Москве. По сравнению с тем, что мы видим в Европе, Москва сумела себя проявить. То есть она даже подкорректировалась в хорошую сторону. То есть идеально работающие там Яндекс.Лавки, такси, то есть вся эта интернет-система. Ну вот если бы я был турист, например, я бы не умел читать на кириллице, значит, не, особо не интересовало бы, что там происходит, кого там сажают. А вот я приехал, мне важны рестораны, зрелища, культура.
Музеи открыты, театры открыты. После карантина открылись.
Это просто невероятно. Надо сказать, что я, конечно, не могу говорить за весь мир, но я знаю, что происходит в Нью-Йорке, я знаю, что происходит в Париже, в Лондоне, там, в Берлине. Я могу сказать, что то, что происходит в Москве сегодня с точки зрения вот такого культурного потребления для туриста, которого неважно какой ценой все это создано, сегодня Москва может быть лучший город в мире.
Мы вернемся после объявлений.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода». Протестом искусства здесь нет. Галерист, продюсер, политтехнолог, публицист Марат Гельман.
Вот у меня есть еще одна теория для объяснения конформизма коллег, которые работают в сфере искусства. Это вот это благополучие. Вот когда человек живет в столь прекрасном буржуазном дизайне, ему совершенно не хочется думать о том, что кто-то сидит в тюрьме. Или ему совершенно не хочется разрушать эту свою зону комфорта.
Объясню. Дело в том, что и в хороших ситуациях, в социальном смысле, обычно, политическое искусство – это может быть 5-10%. Но когда эти 5-10% есть, то вся художественная среда как бы через механизм солидарности. Да, там, например, человек делает какие-то чисто эстетские вещи, да, там, но он солидарен со своим коллегой, который делает политические жесты. Вовсе не надо, чтобы все художники бросились заниматься как бы там публицистикой, политикой и так далее, и так далее. Но обязательно должен быть какой-то, я не знаю.
Ну, смотри, у нас Евгений Добровинский, человек такого склада. В общем, человек, который блестящий дизайнер, который, тем не менее, все время откликается на политические события.
Нет, ну, у нас есть Толя Смоловский, который там пусть запоздало, но выступил против вот этих изменений в Конституцию, то есть там через полгода. Но это не звучит. Здесь есть другая, еще одна такая важный момент произошедшего. Дело в том, что изоляция, я имею в виду международная изоляция, она привела, естественно, к тому, что резко сократился рынок. Резкое сокращение рынка – это что такое? Художник в рынке, он абсолютно независим. Вот он продал искусство, положил деньги в карман, пошел дальше. Значит, когда рынок съежился, художник начинает быть больше зависим от институций. Вот институция там получила стипендию или дала какие-то возможности, а институции у нас, они как бы, ну там, Михельсон, Абрамович, то есть они, в общем-то, как минимум через одного менеджера, вот куратор, потом директор и потом, значит, владелец, да, условно говоря. Это мы говорим про частные, не говоря уж про государственные. Они, значит, проявляют максимальную не просто лояльность, а строгость по отношению к тем вольнодумцам. Да, вот у нас наш близкий товарищ, там, Полина Осетинская, но она видит, что видит, то говорит, она музыкант с мировым именем, то есть имеет право. Значит, все там начинают перекрывать какие-то возможности. То, что институции – это, получается, такая длинная рука Кремля. И это новое тоже, кстати, потому что вот я, допустим, год назад, когда подарил Третьяковке коллекцию, ну да, у меня есть какие-то такие радикальные оппозиционера власти среди моего круга знакомых. И говорят, ты сотрудничаешь с властью, что, мол, Третьяковка – государственный музей. Ну, я говорю, знаете, Третьяковка была до этой власти, будет после этой власти. И, собственно говоря, Третьяковка – это и есть моя Россия, там, и так далее, и так далее. То есть, имея в виду, что вот эти институции, музеи, они не являются властью в каком смысле. Они являются государственными учреждениями. Так вот, сегодня у меня ощущение, что они добрались до них. Значит, в 2005 году Государственная Дума принимает решение, значит, запретить выставку мою «Россия-2» и запретить в Большом театре «Дети Розенталя» по Сорокину. Значит, что им отвечают? Значит, директор ЦДХ говорит, это частная выставка, мы не можем ничего запретить. А директор Большого театра говорил, что это не ваша компетенция заниматься нашим репертуаром. Вы можете меня уволить, но пока я здесь, я буду сам это определять, значит, как я считаю, как бы, с точки зрения компетенции. Вот такой ситуации сегодня я не могу уже представить.
Марат, а давай тогда вернемся к тому времени, когда ты считал возможным работать с этой властью. Когда ты делал фильм, да. Когда делал массу проектов, связанных с... все-таки сотрудничеством с людьми при власти. Вот почему тогда это было возможным и в какой момент это кончилось? И почему это кончилось?
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что для разных людей кончилось в разное время. То есть, например, даже в 99-м году, еще когда Путина не было президентом, он был кандидатом в президенты, были люди, которые говорили все то, что мы сейчас знаем.
Но, тогда,
но мы им не верили.
Тогда в 99-м ты же участвовал выборах СПС.
Да,
и
Союз
прав
сил. И потом Немцов говорит, что мы должны, раз мы поддержали кандидатуру Путина, кто-то должен пойти туда в штаб. Ну и так далее.
И
так далее.
Ты активно привлекал художников и деятелей культуры. И тогда была еще такая светлая, наивная вера в то, что этот альянс может привести к чему-то хорошему.
Я не в том смысле, что хочу туда вернуться, а просто фиксирую, что
давай,
есть люди с разной степенью прозорливости. И что я не являюсь здесь особо таким самым прозорливым. И я поэтому, кстати, и никогда никого не осуждал, потому что я понимаю, что, наверное, кто-то придет к этой мысли позже меня, так же, как я пришел к этой мысли позже кого-то. И, собственно говоря, в этом смысле я как бы считаю, что любой человек, даже, как бы, условно говоря, сторонник нынешней власти, он от этого не становится хуже как человек, а просто он позже поймет то, что я понял сегодня. Значит, если говорить о периоде, ну, условно говоря, Медведева, вот очень хорошо сейчас на Ардокфесте был фильм «Fuck this job» про Наташу Синдееву и про вот это...
«Дождь».
Про «Дождь» и про вот эту веру в то, что Медведев – это что-то означает, модернизация. Дело в том, что у меня же как, я умею что-то делать, много. И поэтому я ищу себе вот этой как бы территории для того, чтобы делать. Когда в 2008 году меня сделали членом Общественной палаты, я был директором музея, была эпоха модернизации. И надо сказать, что в Высшей школе экономики, которая сегодня уже, конечно, совсем другая, но тогда, значит, когда говорили о модернизации, мне прислали, значит, фотографии с лекцией, там, проекция, там, слева технологическая модернизация и там пункты, справа модернизация по Гельману, то есть гуманитарная. То есть я занимался, как мне казалось, очень важным государственным делом модернизации сферы культуры, то есть решением одной из самых острых проблем в сфере культуры, это сверхцентрализация, то есть и так далее, и так далее. У меня не было моральных преград к этому. Ну, да, там понятно, что и взрывы были, и Ходорковский там, условно говоря, сидел. Но это было давно, и это как-то... Это не было так остро, это не было вот перед тобой, перед глазами. Тебе казалось, что это какая-то другая ситуация, а сегодня новая ситуация. В этой новой ситуации нужно работать. Вот, и действительно, ну, как бы понятно, что Черкунов такой единомышленник.
Губернатор, да.
Губернатор, да. И все это закончилось. Вот многие просто не очень точно думают, что это все закончилось в тот момент, когда ушел губернатор Черкунов. А на самом деле, хотя это совпало, это все закончилось, когда пришел Путин на третий срок. То есть слово «модернизация» просто стало ругательным словом. Возвращение и так далее, культурных ценностей. А дело в том, что, вот смотрите, даже если взять самого аполитичного художника, ну, деятеля искусства, у него есть два политических требования. Первое – это что русская культура – часть мировой культуры. То есть нет ни одного поэта, писателя, художника, который не хотел бы всемирной славы, а хотел бы, нет, пожалуйста, мне вот за рамками Перми мне не надо ничего. То есть, что русская культура – часть большой культуры. Толстой, Достоевский, Малевич и, значит, я. И второе – это взгляд в будущее, а не в прошлое. Если смотрим на этот слой культуры, то есть, понятно, позади очень много, и там титаны, и все. Ну и для того, чтобы новое вообще... Ну, хоть как-то, не то чтобы даже с этим конкурировала, а существовала рядом с этим, должен быть акцент на будущее. Например, очень много наших композиторов сейчас там живет в Берлине. Почему? Очень просто. Значит, есть законодательство. Если театр хочет иметь какие-то субсидии, он должен какой-то процент постановок делать современно. Потому что понятно, что современный драматург конкурирует и с Шекспиром, и с Ибсеном, да? Соответственно, ему нужно... То есть, если общество не смотрит вперед, то он всегда проигрывает. Поэтому есть две вещи. И вот Путин – это, во-первых, изоляция. Мы – особый мир, а значит, русская культура особая. И второе – традиции. Давайте посмотрим назад, а не вперед. Любая там ложка, покрытая патиной – это культура, потому что ей 100 лет... А современная, там, неважно, поэзия, все что угодно, это уже там...
Я острее проиллюстрирую сейчас твое высказывание. Когда Путин получил от Думы индульгенцию на ввод войск и на решение проблем путем ввода войск, речь идет об Украине, кто-то из моих друзей сказал, все, моя международная карьера закончилась. Путин вот таким образом завершил мою международную карьеру. Понятно, что мы имеем в виду, это все равно, что... А большой интерес к русским на волне перестройки – это вообще встроенность русской культуры в культуру европейскую и американскую, которая довольно успешно с тем или иным откатом с 91 года продолжалась. Вот как бы здесь возникает.
Здесь я могу сказать, что, как бы в качестве рекламной паузы, что, собственно говоря, вот наш этот проект «Слованова», форум русской культуры в Европе, мы пытаемся... миру сказать, что русская культура живет отдельно от русской власти, иногда даже территориально отдельно, вот, и что можно взаимодействовать с ней, интегрировать, и она часть европейской культуры, не имея дела с государством. То есть вот мы как бы выстраиваем такую платформу, негосударственную платформу, с которой можно взаимодействовать. Но, конечно же, для того, чтобы это взаимодействие происходило, надо, чтобы с той стороны, ну, то есть с той стороны-то достаточно мощные силы, так или иначе связанные, ну, там, с государством, там, музеи, там, да, понятно, что там Центр Помпиду, такие музеи с частными организациями не сотрудничают. Они либо с государством, либо, кстати, что удобно, с личностями все-таки. Я бы так сказал, что это не полное закрытие, именно потому что все-таки культура делается личностями, людьми искусства признается автономность личности. Да? То есть я, конечно, не отвечаю за действия Путина. Да, я должен это сказать, я должен сам
дистанцироваться. Но каждый раз мы должны это говорить.
Да, да, каждый раз мы должны вот эту дистанцию обозначать. Я вот провел, значит, неделю в Киеве, открывал выставку, потом неделю в Одессе, вот наш проект. И вот эта необходимость каждый раз дистанцироваться от действий власти, это как вот типа вежливость, но там сказать «здрасте».
Протестного искусства здесь нет. Галерист, политтехнолог, продюсер, публицист Марат Гельман. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и комментируйте. Вторая часть разговора с Маратом Гельманом появится через неделю.
С вами был
была Елена Фанайлова. Подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.